Издательство «Бомбора». Океан книг.
Стивен Ри, Оззи и я. В 16 лет я отправился в тур с Оззи. На этот раз без разрешения школы. В 16 лет все уже и так выпускаются. Поэтому по закону мне не обязательно было посещать уроки. Я просто перестал ходить на занятия, и никто из одноклассников меня не сдал. Время от времени я звонил своему другу Блэру узнать, как дела в школе. Как-то раз учитель физики задала несколько вопросов. «Кто-нибудь вообще знает, куда я делся? Что случилось?» Блэр сказал. Все пожали плечами, начали шуршать учебниками, и повисла тишина. А что же предки? Одному Богу известно, как я убедил их меня отпустить. Они доверяли мне и считали меня зрелым и самостоятельным. Я был мотивирован получить хорошие оценки, и обещал нагнать по тем предметам, которые пропустил. Я обещал звонить им через день и сказал, что максимум буду отсутствовать 2 недели, поскольку считал, что к тому времени у меня закончатся деньги. Меня не было месяц. Вместо того, чтобы той весной готовиться к важным государственным экзаменам, я прогуливался по Британским островам с оголтелым рокером. На первую остановку в Дублине у меня были забронированы номер в отеле и билет на паром в Уэльс. Я тогда любил действовать по наитию, импровизировать, намереваясь поехать на поезде или автобусе и находить жилье уже по приезде. В Дублин я отправился со Стивеном, своим одноклассником, у которого брали интервью для ТВ. Я знал, что группа Оззи поселилась в отеле «Блумс», поэтому мы тоже в нем поселились и заплатили наличными. Пару часов спустя, когда я пытался дозвониться до Лин, администратор сказала: «Они заселились, а затем съехали, потому что номера оказались слишком маленькими. Они отправились в гостиницу «Графтон». Мы забрали деньги и поселились там же, где и группа. Я выбил Стивену проходку, и мы отправились в театр SFX Hall на мой 6-й концерт. Я стал расти. Сначала бесплатные билеты, потом проходка за кулисы, а теперь я и вовсе смог выбить проходку для друзей». Вернувшись в отель, мы сели в баре вестибюля. В самом конце бара на диване сидели Оззи с Шэрон, и, вернувшись из туалета, Оззи увидел нас и подозвал к себе. «Это мой друг, еще один Стивен», — сказал я. Оззи рассмеялся. «Черт возьми, а я думал, что ты телка. Я тебя за его девушку принял». И долгие годы я дразнил потлатого Стивена, напоминая ему, что Оззи принял его за женщину. Стивен сказал Оззи, что давал интервью для телевидения, и выступил в его защиту. «И что ты про меня сказал?» — спросил Оззи. «Я им объяснил, что ты не знал про летучую мышь. Ты же ей голову откусил, решив, что это игрушка, а она оказалась живой». Оззи, дурачась и улыбаясь, схватил его за шею и сказал: «А я вообще-то знал». Он сделал глоток Гиннесса и спросил: «Выпить хочешь? С какого возраста разрешено пить в Ирландии?» «Готова поспорить, что лет с 13», — сказала Шэрон. Оззи заказал нам пиво, и мы провели с ним 2 часа, слушая старые истории про Black Sabbath, а на следующий день Стивен улетел домой. На разогреве у Оззи в рамках ирландских концертов выступала группа Red Alert. Парни были из Белфаста, и я с ними подружился, поэтому после их 2-го выступления в Дублине я пришел к ним в гримерку, чтобы попрощаться. «Сегодня был какой-то ужасный запах», — сказал вокалист, и остальные с ним согласились. Я не упомянул о том, что смотрел их выступление, стоя слева от сцены, и через 3 песни я почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я обернулся и увидел Оззи с ухмылкой маньяка. Он тайком принялся бросать вонючие бомбочки. Он обожал так развлекаться. В надежном ящике в его транспортном чемодане лежали сотни маленьких желтых флакончиков. Мне нравилось, что, хотя Оззи было почти 40 лет, и он был отцом 3 детей, он никогда не упускал возможности подурачиться, как подросток, перещеголяв даже меня. Мы вернулись в бар вестибюля, и гастрольный менеджер сказал мне составить ему список концертов, на которых я собираюсь побывать, чтобы сделать вписку. Я отправился к себе в номер, написал каждую дату выступления и спустился вниз. И снова Оззи мне помахал, подзывая за свой столик, за которым вместе с ним сидели гитарист Деф Леппард Фил Коллин и барабанщик Рик Аллен, которые оба жили неподалеку. Шерон улетела домой, и я впервые оказался с Оззи без ее присмотра, так что он мог отрываться, сколько влезет. Он настаивал, чтобы я выпил с ним виски. Спустя 5 часов нас осталось 4, и Оззи попросил принести ему специальную сумочку для бритья бровей. С ним на гастролях был тренер, который помогал Оззи оставаться в хорошей физической форме, мастер боевых искусств из Калифорнии, который не пил, был тихим и закрытым. Оззи решил сбрить брови. Он выпросил у портье ключ от своего номера и помчался по коридору. Его заносило, он врезался в стены, когда пьяный шел по коридору с навязчивой идеей. На следующий день мы все украдкой изучали его лицо и не могли понять, нарисовал он себе брови карандашом или же пьяная попытка Оззи все же провалилась. Это был мой второй вечер тура, а я уже извлек для себя ценный урок. Запри дверь и хорошенько ее забаррикадируй. Мы всегда переживали, что нам достанется, если мы не уйдем раньше. И неважно, насколько поздно я приходил к себе в номер, я должен был убедиться в том, что дверь заперта, а помимо этого еще и мебель приставлена, чтобы никто не вошел. Меня ждало много таких вечеров. Это были лучшие вечера в моей жизни. Наша небольшая компания тусовалась в баре отеля иногда до рассвета. Оззи был расслаблен, рассказывал одну историю за другой, а мы ржали, как ненормальные, надрывая животы, занюхивая пиво носом, а Оззи пытался выбрать себе очередную жертву для розыгрыша. В тот вечер он впервые предложил мне работу. «Стив, ты чертовски классный парень. Давай на меня работать», — сказал Оззи, сидя ровно на стуле, убрав с глаз волосы и потянулся к своему стакану. Эта увертюра повторялась раз в несколько дней, когда Оззи был в стельку пьян. Если мы при этом были не одни, мне становилось неловко, потому что казалось, что я ворую чью-то работу. Трезвым он никогда мне такого не говорил, но я надеялся, что какую-нибудь работу он мне все-таки предложит. «Оззи, ты знаешь, что больше всего в жизни я бы хотел на тебя работать, но что бы я делал?» — впервые спросил я его. «Халтурку. Выполнял бы поручение. Так, по мелочи. Мы бы тебе что-нибудь нашли», — ответил он. Двое остальных, сидевших за столом, замолкли. Ранним утром в пустом вестибюле никого не было, только раздавался плеск воды, которую Оззи наливал в свои виски, затем ставил бутылку на деревянный стол, а сам в это время закидывал за воротник. Как бы сильно ни билось мое сердце, словно барабанное вступление Рэнди в песне «Over the Mountain», я знал, что предложение Оззи вызвано чрезмерным потреблением алкоголя, и как только Оззи протрезвеет, он об этом даже не вспомнит. Это был мой первый алкомарафон с Оззи. Я на тот момент за всю жизнь выпил, может быть, бокалов 6 пива, и рубцы, оставшиеся после той ночи, означали, что я больше никогда не пил виски. Вернувшись к себе в номер и забаррикадировав дверь, я вытащил блокнот. Каждую ночь на последней странице я исправно вел запись своих трат. Перед туром я понятия не имел, насколько мне хватит наличных. Мои накопления с продаж бутлегов, периодической халтуры и еженедельного пособия составляли 600 фунтов. В 2024 году это около 2200 или 2800 фунтов. Но я далеко не везде мог снять деньги и проверить баланс на счете. Затем я перевернул страницу блокнота и небрежно сделал стенографическую запись о событиях каждого дня. Я хотел придумать триггеры, напоминания, чтобы потом вспоминать о том, как не спал до рассвета, выпивая с Оззи. Даже являясь самовлюбленным подростком, жутко уставшим от ярких эмоций и событий, я прекрасно понимал, какой мне выпал особенный приз. Я знал, что ко мне относятся невероятно, и ни один другой фанат Оззи, и не только Оззи, не получит ничего подобного. Ни доступа на сцену и в гримерку, ни такого теплого и заботливого отношения.